говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В октябре исполнилось 100 лет обеим британским спецслужбам, службе безопасности, известной как Ми-5, и секретной разведывательной службе Ми-6. К юбилею опубликована книга известного историка разведки профессора Кембриджского университета Кристофера Эндрю «Защита государства». В томе, насчитывающем более 1000 страниц, рассказывается о столетней деятельности Ми-5. С автором книги, профессором Эндрю, встретилась наш корреспондент Наталья Голицына.
Функции Ми-6 и Ми-5 в Британии четко разграничены. Ми-6 занимается внешней разведкой, а Ми-5 – контрразведкой, борьбой со шпионажем на территории Великобритании, терроризмом и особо опасной оргпреступностью. Так что фактически Ми-5 – это аналог российской ФСБ, а Ми-6 – российской СВР. Правда, в отличие от ФСБ, британская Ми-5 – это не военизированная, а гражданская организация. У нее нет права на аресты и ведение следствия. При необходимости проведения операций, связанных с арестом или вооруженным захватом, она пользуется услугами полиции или армейского спецназа. В таких операциях участвуют и агенты Ми-5. Формально служба безопасности Ми-5 является подразделением МВД и подчинена его министру. Фактически же ее глава отчитывается перед премьер-министром, пользуется огромной самостоятельностью и является негласным членом кабинета. После лондонских терактов 2005 года в этом ведомстве произошла серьезная перестройка. Главным приоритетом ее деятельности стал международный терроризм, а число ее сотрудников удвоилось и достигло 3500 человек. И еще одно важное отличие Ми-5 от ФСБ – половина ее персонала – женщины. Когда в октябре 1909 года была основана британская служба безопасности, разделения на разведку и контрразведку не было. В то время она называлась Бюро секретной службы. В нем было два отдела – морской и армейский, а персонал состоял из 17 человек, включая дворника. Возглавил бюро легендарный командир Мэнсфилд Каминг, известный тем, что он подписывался английским инициалом «С». С тех пор все главы британской разведки подписываются этой буквой. Опубликованная к столетней годовщине основания Ми-5 книга профессора Эндрю «Защита государства» не только самое полное исследование деятельности британской контрразведки за 100 лет, но и, как гласит ее подзаголовок, авторизованная история этого ведомства, то есть проверенная на предмет ошибок, а возможно и на предмет предотвращения разглашения гостайн руководством службы безопасности. Профессор Эндрю – крупнейший знаток истории британских спецслужб. Он автор 15 книг, в том числе сенсационного архива Митрохина. Предисловие к его новой книге написал глава Ми-5 Джонатан Эванс. В нем главный британский контрразведчик пишет, что в книге Кристофера Эндрю содержится информация, вызывающая обеспокоенность службы безопасности. В интервью «Радио Свобода» профессор Эндрю поясняет, что имел в виду генеральный директор Ми-5.
Вот один из примеров такой информации. Из документов в архиве Ми-5 я выяснил, что службе безопасности понадобилось неоправданно много времени, чтобы обнаружить и обезвредить крупнейшую советскую шпионскую сеть, созданную в Британии. Речь идет о расследовании деятельности знаменитой «Кембриджской пятерки», последовавшей после бегства двух ее членов в Советский Союз. Надо сказать, что имена этих шпионов были официально озвучены лишь через 31 год, в 1982 году. Как я пишу в книге, это стало результатом бездарного расследования. Оно было неэффективным по двум причинам. Исчезла важная улика, обличающая Кима Филби и содержавшаяся в перехваченной и расшифрованной телеграмме КГБ, и возникло доверие к мнению перебежчика из КГБ Анатолия Голицына в начале 60-х, который сдался американцам, но некоторое время допрашивался в Британии. Голицын оказался крайне опасной разновидностью перебежчика. Кроме предоставления поступления новой и важной информации, он стал еще и источником заразившей Ми-5 конспирологической теории. Он настаивал, что члены кембриджской пятерки всегда находились в Кембридже и все знали друг друга. Это означало, что, к примеру, пятый и позже всех разоблаченный член пятерки Джон Кернкросс не мог быть ее участником. Если бы Ми-5 воспользовалась элементарным здравым смыслом и осознавала, что речь идет о самых способных и эффективных советских шпионах Британии на протяжении Холодной войны, то Кернкросс неизбежно оказался бы одним из них. Он был внедрен советской разведкой не в Министерство иностранных дел, а в Министерство финансов, став личным секретарем одного из министров Черчилля, у которого был широкий доступ к британской разведке и который был первым председателем научного совета, курировавшего разработку ядерного оружия. Это был единственный советский агент, получивший доступ к информации о расшифровке секретного советского кода и имевший связи с Ми-6. Ирония состоит в том, что к началу 60-х годов Ми-5 практически выявила всю великолепную пятерку, но по причине того, что двое из ее членов не подходили под стереотипное представление о кембриджском шпионе, их разоблачение растянулось с 64 по 82 год.
Кем и как контролируется деятельность службы безопасности?
Если Ми-5 намерена организовать прослушивание моего или любого другого телефона в Соединенном Королевстве или произвести обыск, она должна представить необходимые основания на рассмотрение министра внутренних дел, который лично их рассматривает. После этого ей предоставляется или не предоставляется разрешение или ордер на обыск. Существует специальная комиссия, которая ежегодно проводит проверку правомочности и обоснованности выдачи таких ордеров и разрешений. Результаты этих проверок публикуются в открытой печати. Документы, которые мне приходилось изучать в резиденции Ми-5, содержат интересные свидетельства ее работы. Вот один пример. К своему удивлению, я обнаружил, что на протяжении 20 лет после Второй мировой войны Ми-5 отказывалась принимать на работу евреев. Вызвано это было тем, что еврейские боевики, борясь за создание еврейского государства в Палестине, британской подмандатной территории, совершали теракты против британских объектов во всем мире. Руководство Ми-5 посчитало, что британские евреи могут придерживаться двойной лояльности. Я пишу об этом как о вызывающем обеспокоенность факте дискриминации.
Удавалось ли советской разведке внедрять своих агентов в структуры британских спецслужб уже после кембриджской пятерки?
Несколько таких случаев было после Второй мировой войны. Самый последний из них чуть было не удался. В этом деле КГБ допустило огромную ошибку. Во время премьерства Маргарет Тэтчер сотрудник Ми-5 Майкл Беттани опустил в почтовый ящик лондонской резидентуры КГБ конверт, в котором были секретные документы и предложение сотрудничать. Там же сообщалось, как с ним связаться. Резидент КГБ посчитал это провокацией. После этого Беттани вновь попытался связаться с русскими. Если бы контакт состоялся, это стало бы для КГБ огромным успехом. Дело провалилось по двум причинам. Некомпетентность сотрудников КГБ и помощь Олега Гордеевского, самого крупного агента британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского. Гордеевский работал в резидентуре КГБ в Лондоне и сообщил о попытке Беттани выйти на связь с советской разведкой, и тот был пойман с поличным. Пожалуй, действия КГБ в этом деле были еще более некомпетентными, чем неоправданная проволочка Ми-5 с выявлением членов кембриджской пятерки.
Вы написали несколько книг в соавторстве с Олегом Гордеевским и другим перебежчиком из КГБ Василием Митрохиным. Насколько важна была получена от них информация для британской разведки?
Думаю, что роль Олега Гордеевского была чрезвычайно важной. Он мог предоставлять секретные отчеты КГБ, чего не мог сделать Митрохин. То, что передал Митрохин, было очень важно, но он не мог снабжать британскую разведку секретными документами до 92 года. Это произошло лишь через несколько лет после его ухода из КГБ. Гордеевский же передавал сверхсекретные документы в критический период Холодной войны. Именно он передал информацию о сверхсекретной советской операции РЯН, аббревиатура от ракетно-ядерное нападение, начатый в 1981 году и связанный с параноидальной уверенностью советского руководства, что президент Рейган готовит превентивный ядерный удар по СССР при активной помощи Маргарет Тэтчер и других союзников. Сбор информации о готовящейся атаке стал приоритетной задачей КГБ и ГРУ. Ни британская, ни американская разведки не имели ни малейшего представления об этих навязчивых страхах в Кремле. Гордеевский передал ряд полученных из Москвы секретных инструкций на этот счет, что было в то время документами первостепенной важности. Он был очень важен не только для Ми-5, но и для всего британского и не только британского разведывательного сообщества. В своих мемуарах британский министр иностранных дел того времени сэр Джеффри Хау отдал должное деятельности Гордеевского. Сделала это и Маргарет Тэтчер. Олег Гордеевский был почетным гостем на приеме в честь ее 80-летия, на котором я также имел честь присутствовать.
Говорит Радио Свобода. Наш гость – историк Кристофер Эндрю, автор книги «Защита государства» о столетней истории британской спецслужбы Ми-5. Я задал несколько вопросов одному из героев этой книги – Олегу Гордеевскому. Олег Антонович, у вас есть уникальная возможность сравнить британскую разведку с советской по очень многим параметрам, по организации, по отношениям между сотрудниками, по духу, по стилю работы, по философии, наконец. Конечно, различий больше, но, очевидно, существовали какие-то сходства. Поделитесь наблюдениями.
Ну, конечно, у меня огромные впечатления обо всех разведках, включая американскую. У них общее, у разведок, у всех, то, что они главным инструментом имеют агентуру. То есть завербованных людей, работающих в ключевых учреждениях или в каких-то группах, которые интересуют разведку, контрразведку. И то же самое было в Советском Союзе, конечно. Там КГБ и ГРУ вербовало и за рубежом, и в стране. Но они это сделали просто образом жизни, шпионаж. А здесь службы настолько ничтожно малые, что никакого сравнения нет с советскими или российскими похожими организациями. Службы контрразведки работает между 2 и 3 тысячами человек. Сейчас им отпустили средства в связи с терроризмом. Хотят увеличить через 10 лет до 4 тысяч. А в разведке вообще работает 800 оперработников. То есть огромное различие между российскими службами и даже американскими. У американцев огромные разведывательные организации. Что касается там философии, морали, то здесь очень интересно отметить, что, во-первых, они совершенно все подчиняются закону. Например, если нужно подслушивать телефон или поставить микрофон в квартире, что делается очень редко, сейчас это делается только в отношении подозреваемых в терроризме, то в каждом случае нужно писать записку на имя министра внутренних дел и получить санкцию. Вот такой закон. Он делает работу трудной, но все проверяется, все подчиняется законодательству. В этом отличие демократических стран от тоталитарных. Мораль такая, конечно, гуманная. Никто не хочет мстить, наносить ущерб. Это цивилизованные службы. Люди заботятся об интересах даже тех, кого они разрабатывают. Заботятся об агентуре и так далее. Мораль очень высокая.
А вот если сравнить по такому параметру трудноуловимому, как отношение между сотрудниками, то, что называется, атмосфера в коллективе, интриги, подсиживание, вот такого рода вещи, существует в британской разведке, и как это выглядело в КГБ?
Ну, знаете, в британской разведке и контрразведке этого очень мало. Подсиживания, интриг, сплетен почти нет. Это бывает иногда, что по вечерам за кружкой пива люди говорят о проблемах повышения в должности. Об этом они мечтают, и многие добиваются. Так что это очень цивилизованно. Ну, а в КГБ это просто была банка червей. Что творилось, и сплетни, и доносы, и подсиживания, грубое отношение начальства к отдельным подчиненным, то есть отвратительно. Хотя в разведке, как таковой, поскольку они немножко более цивилизованные, у них было немножко лучше, чем в остальных частях КГБ. Но сейчас вообще разведка – это отдельная организация. Но они набирают же туда людей, которые имеют бэкграунд очень простоватый, потому что у них главное, что ценится в КГБ и там в СВ, ФБР и ФСБ. Это не квалификация, не ум, не знание, не начитанность, а верность, лояльность организации. В результате в разведке и в контрразведке работают второсортные люди в большинстве случаев. И когда некоторые проявляются как умные и блестящие и так далее, это исключение, а не правило. И когда вы за границей, или вот здесь на Западе, говорят, о, КГБ это была элитарная организация. Она не была элитарной организацией. Так же, как Политбюро состояло из провинциальных чинуш, так же из КГБ состояло из людей, которые главное было... Верность организации КГБ. Хотя в некоторых службах, например, в аналитических, были и грамотные люди. Но они не заправляли. Заправляли оперативники, оперативные работники.
Олег Антонович, когда вы решили сотрудничать с британской разведкой? Это был, конечно, очень сложный и очень смелый экзистенциальный выбор. Что было, так сказать, первым звеном в цепи ваших размышлений? И что было последней каплей, которая привела уже к этому решению?
Первое было... осознание сталинских и вообще советских преступлений, которое началось с речи Хрущева в 1956 году. Это было очень сильное впечатление на меня произвело, просто потрясающе. После этого, в 1961 году, я был в Берлине, и на моих глазах построили стену. А я понимал по-немецки совершенно свободно. Я слушал немцев, и я понял, что сделана тюрьма для Восточной Германии. Тюрьма навеки, потому что они никогда отсюда не вырвутся. Я не мог тогда предвидеть, что будет 89-й год, и стену снесут. Это была полная тюрьма, как и Советский Союз. Советская граница была такая же стена, как в Берлине. Когда я его пересек нелегально в 85-м году, это был первый побег через границу с 1934 года. Так вот, это было второе. Третье был, конечно, Будапешт. Было танков вокруг Будапешта, советских танков, больше, чем вокруг Берлина в 45-м году. И последнее было вторжение в Чехословакию. Я любил нежно чехов и словаков, всегда сдружил с ними. И уничтожение попыток построить коммунизм с человеческим лицом совершенно меня повернуло в сторону Запада. А потом, когда я начал сотрудничать с Западом, примерно в 74-м году, я стал также думать о защите Запада, потому что Советский Союз наращивал вооружение в таком масштабе, что это грозило существованию Западной Европы. Было в 70-х годах размещено 330 ракет средней дальности с тремя ядерными боеголовками каждая. То есть это было 900 атомных бомб на Западную Европу. Если этого не остановить, то вся Западная Европа исчезла бы. Кроме того, у Советского Союза было 11 тысяч межконтинентальных ракет. Они могли также снести 2/3 Америки с одним ударом. Поэтому уже потом для меня стало главным не Советский Союз. Советский Союз опускался в такую дыру все ниже и ниже и ниже. Так что я думал, что Советский Союз спасти не удастся, как Россию. И сейчас развитие показывает, что все страны развиваются по демократическому пути, а Россия идет обратно к тоталитаризму. Так что правильно я думаю, у России нет будущего. Поэтому главное сохранить цивилизацию на Западе, в Европе и в Америке. Вот это были мои рассуждения.
Говорил Олег Гордеевский. Кристофер Эндрю отмечает в своей книге о Ми-5, что причиной неэффективности многих операций КГБ за рубежом была некомпетентность его аналитического управления. Вот что он сказал об этом в интервью Наталье Голицыной.
Разведывательные организации в тоталитарных странах не могут работать так, как обязаны. Они могут преуспеть в сборе секретной информации, но неизбежно оказываются неэффективными при ее интерпретации. Происходит это потому, что у них нет возможности говорить всю правду начальству. У западных разведок хватает смелости говорить правду руководству страны. В сталинскую эпоху каждый, кто предоставлял информацию, противоречившую линии партии, рисковал не только карьерой, но зачастую и жизнью. В своей книге, написанной совместно с Василием Митрохиным, я отмечаю, что такого же мнения придерживается и ряд российских аналитиков. Внутри КГБ перевод в аналитическое управление воспринимался как понижение.
В своих мемуарах бывший замначальника советской внешней разведки Николай Леонов пишет о смятении, в которое его привел перевод в аналитическое управление КГБ в начале 70-х, что формально было значительным повышением. По его словам, это было как попасть из элитной столичной гвардейской части в затрапезный провинциальный гарнизон в сельской местности. Впрочем, это общая проблема для советских ведомств. В своей книге я привожу многочисленные примеры того, как работала аналитическая служба советской разведки. В 1935 году Сталину доставили перевод копий сотен секретных документов Foreign Office, полученных через британское посольство в Риме. В частности, среди них был секретный протокол встречи в 1934 году тогдашнего британского министра иностранных дел с Гитлером. У меня была возможность сравнить оригиналы этих документов с копиями, переданными Сталину. Все, что противоречило предполагаемому мнению Сталина, было из них изъято. Это образец работы аналитиков советской разведки. Даже в брежневский период, несравнимый со сталинской эпохой, многие высокопоставленные сотрудники разведки признавались, что в готовившихся для Брежнева документах производились определенные косметические операции с разведывательной информацией. Так что советские проблемы были абсолютно схожи с теми, которые существовали в других странах с однопартийной системой. Впрочем, то же самое происходит и в наши дни, в Северной Корее Ким Чен Ира или при режиме Роберта Мугабе в Зимбабве.
В чем в таком случае вы усматриваете главное различие между работой КГБ и
МИ-5?
В сфере получения секретной информации у разведок государств с парламентской демократией и однопартийными режимами есть определенное сходство. Однако в оценке ее кроется их главное различие.
Какие страны наиболее активно проводят сейчас разведывательные операции против Великобритании?
Официальных данных о количестве иностранных шпионов в Британии не существует. Однако могу сказать, что главные разведывательные операции против Великобритании проводят Российская Федерация и Китай. Впрочем, деятельность разведок этих стран ни в какое сравнение не идет с тем, что происходило во времена холодной войны, которая грозила перерасти в горячую. Шпионаж против своего потенциального противника в войне радикально отличается от нынешнего шпионажа, когда разведки этих стран пытаются получить доступ к научным и техническим секретам. В ситуации, когда не просматривается ни малейшего шанса на военный конфликт между Россией и Британией, российский шпионаж на территории Соединенного Королевства, конечно, крайне неприятен, однако его масштаб несравним с тем, что делалось в эпоху холодной войны.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Кристофер Эндрю, автор только что вышедшей книги «Защита государства. Столетней истории МИ-5». Вот что думает о его работе Олег Гордеевский.
Книга эта совершенно прекрасная. Это лучшее историческое произведение последних лет. Оно настолько продумано, настолько академически выдержано. Огромный справочный аппарат, который порой превосходит даже содержание основных страниц. То есть в академическом смысле это просто шедевр. И профессор Эндрю – это совершенно великолепный, изумительный, умный человек. Я преклоняюсь перед ним.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей встретимся с писательницей Джанет Уинтерсон.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали более 90 человек. Более 200 человек были ранены. Взрыв произошел вскоре после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Махачкале в среду вечером убит майор милиции. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Дагестана, тело участкового милиционера было обнаружено на улице. Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, заявил в среду вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако был заморожен на неопределенный срок. В Центр избирком Украины в среду переданы документы для регистрации кандидатом на пост президента страны лидера партии «Батьківщина» премьер-министра Юлии Тимошенко. Кандидатура Тимошенко была утверждена на съезде партии в минувшую субботу. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии. У них по итогам недавних выборов большинство мест в Бундестаге. Международные правозащитные организации выразили возмущение решением Евросоюза отменить эмбарго на поставки оружия в Узбекистан. Власти Москвы приостановят строительство офисно-жилищного комплекса «Пять столиц». Инвестора обяжут исправить проект и привести его в соответствие с законодательством. Вы слушали краткие новости.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В августе исполнилось 50 лет Джанет Уинтерсон. Наш корреспондент Анна Асланян говорила со знаменитой английской писательницей о ее новом сборнике рассказов и книгах для детей, о страсти и азарте, частной жизни и лесбийской литературе, экосистемах, Чернобыле и Гертруде Стайн.
В новом сборнике под вашей редакцией «Летние ночи» вы говорите о своей страсти к опере и о любви. В рассказе «Девушка Золотого Запада» мое внимание привлекли знакомые строчки, взятые вами из романа «Страсть». «Играешь – выигрываешь. Играешь – проигрываешь. Играешь». По-видимому, это одна из тем, к которым вас постоянно тянет возвращаться.
Самое замечательное то, что за 25 лет работы, это ведь половина моей жизни, поразительно уже то, что я сюда добралась. Так вот, за это время у тебя создается собственный архив-каталог. То есть создаешь кавер-версии вещей, которые сами по себе твои собственные кавер-версии. Понимаете, я работаю с материалом уже существующим, изменяю его. Работаю со своим собственным уже существующим материалом, изменяю его. Или куда-то включаю, или использую по-новому в каком-нибудь эмоциональном повествовании. Мне кажется, писатели всю жизнь поглощают одни и те же вещи. Не в том смысле, что они все время говорят одни и те же вещи, но то, чем они поглощены, а это, в конце концов, главная часть их самих, обычно остается с ними до конца. Для меня это всегда были такие темы, как любовь, утрата, предательство, разбитое сердце, доверие. Вопросы вроде «как сохранить в себе доверие, живя в мире, которому нельзя доверять?» «Как продолжать любить, несмотря на то, что здравый смысл?» И все вокруг постоянно твердит себе, что это глупо. Конечно, все эти вещи происходят в романе «Страсть» и продолжают происходить во всех моих работах. Одна из причин, по которой я люблю оперу, то, что она в своем ярком, эффектном стиле обращается к этим предметам, таким простым и в то же время таким сильным, и опять нам их преподносит. Знаете, та опера в рассказе «Девушка Золотого Запада», я ее обожаю, она о возможности любви. Это главная сюжетная линия. Мини преодолевает невозможность любви, добивается, чтобы любовь все-таки случилась. В тот момент, когда кажется, что все вот-вот рухнет, удается все сохранить, создать. Это прекрасно. В этом мне видится спасение. Это заново утверждает в нас доверие к людям, друг другу, утверждает вместо невозможности возможность. Понимаете, мир, в котором мы сегодня живем, одержим апгрейдами. Отношения обновляешь так же, как мобильный телефон или лэптоп. Что-то идет не так. Пойди купи себе новый, найди хорошее предложение, отнеси обратно в магазин. И эта философия апгрейда, по-моему, всерьез подрывает способность людей задерживаться на серьезных вещах, происходящих в их жизни, справляться с ними. Я не имею в виду бесцельные страдания. Я хочу сказать, надо уметь бросать себе вызов. Взаимоотношения и должны бросать вызов. Они не должны быть простыми, они должны быть сложными. Вот это куда-то делось. Я считаю, эта философия апгрейда для нас настоящее стихийное бедствие. Она мешает нам жить подлинными страстями нашего сердца. Они всегда смешны и нелепы. Здравый смысл к ним не имеет никакого отношения. Из-за них мы попадаем в самые жуткие переплеты. Но тем не менее, то настоящее человеческое, что у нас есть, делает нас шире, а не меньше. Одним словом, да, конечно, я все там же со своими размышлениями о любви, утрате, доверии, предательстве. Вот они возникают снова в рассказе «Девушка Золотого Запада».
Кроме тем, которые вы упомянули, тут внимание привлекает еще одна. Тема игры, азарта, желание поставить на карту все.
Да, но, конечно, в этой опере Мими хозяйка бара в Сьерра-Неваде. Мужчины там играют в карты, играют каждый вечер, играют на золото, которое добывают на рудниках днем. Ситуация связана с риском. Эти мужчины рискуют своей жизнью, они покинули свой дом, чтобы попытать удачи. В некотором смысле это опера об удаче, о риске, на которые идут люди. Но в конечном счете, разумеется, настоящее золото не наличное, не деньги, а любовь. Мне нравится эта идея. Знаете, Пуччини был безнадежным романтиком, как, впрочем, и я. И ничего сентиментального я в этом не вижу. На мой взгляд, это стремление ухватиться за что-то, находящееся вне материального мира. Помимо того, что мы одержимы апгрейдами, наше общество еще и весьма материалистично. Предметы невидимые, предметы, на которые нельзя навесить ценник, нам не очень-то близки. Нам непременно хочется знать, сколько стоит та или иная вещь, какова будет прибыль. А с любовью все не так. Тут неизвестно, сколько что стоит. Тут невозможно подсчитать прибыль и легко все потерять, понимаете? Совсем как в игре. Идешь в казино, можешь проиграть все до последнего. Одна фишка и все. Выходишь побежденным и разбитым. У тебя не осталось ничего. Нам это кажется бессмысленным, потому что в нашем обществе не любят рисковать. Застраховаться можно против чего угодно. Нельзя застраховаться лишь от порывов сердца. Но это не значит, что рисковать не следует. Мне нравятся игроки, люди, которые играют. В любом смысле слова. Мне хочется, чтобы люди рисковали в эмоциональном смысле, в личном смысле, чтобы они не боялись. А такого, на мой взгляд, почти не происходит. По-моему, мы мельчаем, и это плохо. Так быть не должно.
Значит, старая пословица про везение в картах и невезение в любви вас не отпугивает?
Ну, не знаю. По-моему, если уж ты решился играть, если уж ты на это готов, если способен прислушаться к собственному сердцу, рискнуть в отношениях с другими, то рано или поздно тебе повезет. Или ты обнаружишь в себе самом что-то такое, что тебе необходимо знать. Рисковать важно. Я всегда говорю детям, молодым людям, хватит переживать насчет результата. Просто возьми да пойди на риск. Хватит думать, а куда это приведет, а что будет дальше, что я получу взамен. Все это глупые вопросы. Возьми и сделай. Так что я, как видите, все там же. Вот так и вышло, что я написала этот рассказ. Это конец у рассказа, по-моему, весьма оптимистичный. Знаете, там, где рассказчик говорит, не знаю, увижу ли я тебя снова. Если и увижу, к тому времени то, чем мы были, давно уйдет, и следы заметет снегом. Но потом снова выглянет солнце и синие фиалки. Именно так кончается та опера. Синие фиалки пробиваются из-под снега в Сьерра-Неваде. Пожалуй, это необходимо найти в себе. Необходимо не бежать боли сердечной драмы, но полностью с ними слиться. А полностью слившись с этим, можно создать нечто важное для себя и для других, по-настоящему важное. Все это я тоже пыталась вписать в рассказ. Для того, чтобы сказать об этом, я использовала оперу и те места, в которых я мысленно побывала за последние 25 лет. И это прекрасно. По крайней мере, существуют слова, которыми ты можешь об этом говорить.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Джанет Уинтерсон отвечает на вопросы Анны Асланян.
От страсти двинемся еще дальше назад, к первой вашей книге «На свете есть не только апельсины». В предисловии к ней вы пишете, автобиографический ли это роман? Конечно, да, и в то же время вовсе нет. Написать в 24 года роман, который многие воспримут как автобиографический, смелый шаг. Вы наверняка были к этому готовы.
О, да, конечно, его так и воспринимают. Он у меня висит на шее все эти 25 лет. Людям вообще следует несколько легче к этому относиться. Не пытаться определить какую-то незыблемую структуру. Так это автобиография, да или нет? Понимаете, это неправильный вопрос. Единственный правомерный вопрос, откуда это взялось, настоящее ли это? Есть ли в этом правдивые чувства? Для меня все это было правдой, а значит, стало настоящим, живым и для читателя. Мы все без исключения используем собственный опыт. Мы сами и есть тот целый материал, которым пользуемся. Но по-другому быть не может. Вероятно, с изобразительным искусством все проще. Скажем, смотрит человек на автопортрет Фриды Кало или на автопортреты Пикассо, Рембрандта и понимает, что это они. И в то же время человек устроен достаточно тонко, чтобы сказать себе, это не они, это изображение чего-то свойственного им. Это не просто фотография, это через что-то прошло. Потом психологически это можно толковать по-разному. по-разному воспринимать реальность, связанную с чувствами. Простора тут куда больше, чем когда речь идет о каких-либо автобиографических деталях. Это охватывает человека полностью. Именно это определяет, останется ли вещь надолго, подействует ли. Это позволяет отличить подобную вещь от дневниковых записей, исповеди или прямого повествования о себе. Понимаете, вещь, построенная на множестве слоев, перерастает то, что подтолкнуло к ее созданию. Ну, что, например, подтолкнуло меня написать тот рассказ. Я послушала девушку Золотого Запада, я размышляла о каких-то вещах, некогда со мной происходивших, и это вошло в рассказ. Встреча в ресторане, состоявшаяся много лет назад, потом я думала о будущем, пыталась куда-то заглянуть, и все это сошлось воедино. Стоит этому случиться, и отделить одно от другого уже трудно, да и ни к чему. Бессмысленно спрашивать, а это было на самом деле, а это... Все это уже стало новой реальностью, то есть реальностью рассказа. По-другому нельзя, по-другому получилась бы некая фальшивая объективность, такого не бывает. Некоторые по-прежнему делают вид, будто человека можно убрать, особенно ученые этим грешат. Несмотря на все доказательства того, что наблюдателя нельзя отделить от эксперимента, они продолжают говорить про объективность, как будто она существует. Ее нет. Это самый настоящий вымысел. Нельзя сказать «вот я, а вот что-то, что мной не является». Идет химическая реакция, и ни одно из этих состояний никогда не бывает чистым. Мое «я» не может пребывать в своем чистом состоянии, а мир в своем. По-моему, тут постоянно идет гигантская химическая реакция. Все меняется, трансформируется. Единственный способ сказать правду — включить все это в картину. А про объективность даже не вспоминать, ее не существует. Вот почему, на мой взгляд, литература, искусство гораздо правдивее остального. Ведь сам процесс их создания основан именно на этом. Мир не устроен объективным образом, зарубите себе это на носу. Однако многие этого боятся, в особенности ученые. Мне кажется, это мужская точка зрения. Убери все личное, человеческое, и останется нечто надежное, постоянное, что-то, чему можно доверять. Это абсолютно неверно.
Жизнь вообще, как известно, подражает искусству.
It definitely does, yes. You know, and this rubbish about art holding up a mirror to life.
Да, совершенно верно. Знаете, это ерунда насчет того, что искусство – зеркало, в котором отражается жизнь. Все любят это цитировать. Все-таки Шекспир сказал, значит, так оно и есть. Это очень странно. Ну да, все верно, но что это за зеркало и что мы в нем видим? Это определенно не фоксимильное изображение, не точное представление. Тут все дело в распознавании. Мы способны увидеть свое лицо таким, каким иначе не смогли бы. К тому же в зеркале все выглядит слегка искаженным. Зеркалам ведь тоже нельзя доверять, так что все это следует помнить. По-моему, правда на уровне чувств, подлинность, которую люди обнаруживают в искусстве, откуда бы это ни взялось, какие бы пружины тут ни сработали. Так вот, это все вещи, от которых можно двигаться дальше. Когда человек читает мою книгу, когда я читаю чью-то книгу, это уже новая ситуация, потому что человек привносит в это себя. Я привношу в это себя. Текста нет, как нет и читателя. Есть лишь то, что происходит между ними.
Вы писали в своем журнале примерно год назад о том, какими трудными были для вас прошедшие несколько месяцев, о том, как прошлое не дает покоя. Поэтому вы и возвращаетесь к нему в книгах, чтобы от него избавиться.
Нет, я пишу о прошлом, потому что оно мое, это естественно, использовать то, что принадлежит тебе. Ведь все, что вовне, условно и может в любой момент исчезнуть. На самом-то деле, ничего из этого тебе не принадлежит. Не успеешь оглянуться, как его уже нет. Взять 20 век, столько революций, столько эмиграций, столько потерь, войн. Нельзя полагаться на то, что вне тебя, в этом нет ничего надежного. Но то, что принадлежит тебе, да, твоя история, твое воображение, душевная сила, эмоциональное сознание, ты сам. Вот эти вещи действительно твои, с ними ты можешь работать, их ты можешь обыгрывать, потому-то я использую то, что у меня есть, не то, что я просто хочу об этом рассказать кому-то, себе, но я понимаю, что это есть и пользуюсь этим. Тут происходит своего рода осознание ситуации из прошлого, которое, в свою очередь, приведет к осознанию настоящего и, возможно, будущего. По-моему, это не то же самое, что терапия, когда надо говорить про одно и то же, пока не осознаешь. Возможно, какие-то вещи тебе никогда не удастся осознать, но брать бороться за них надо, потому что это твое. По крайней мере, так чувствую я. Для меня это очень важно. Я работаю с тем, что мое, с тем, чего у меня не отнять. Искусство для меня единственное, в чем нельзя лгать, в чем бесполезно пытаться лгать. Ведь тогда в результате получится нечто застывшее, неестественное. Это будет уже не произведение искусства, а какой-то объект лжи, и все. Тем самым, раз уж искусство существует для того, чтобы говорить правду, прими это как есть, и давай, говори правду. Не правду в автобиографическом смысле, но правду, пропущенную через весь твой опыт.
Другой пример неестественного в искусстве – навешивание ярлыков. Вашу книгу называли не только автобиографией, но и лесбийским романом. Лесбийская литература – это, с одной стороны, клише, но для кого-то его использование – определенный публичный жест. Как вы относитесь к этому термину и к самому явлению?
К этому я подхожу очень жестко. Я могу понять причину. В конце концов, речь о группе людей, будь то геи или лесбиянки, которые очень долго чувствовали себя маргиналами, изгоями. Некогда это был образ жизни, образ существования, образ мышления. Термин этот в какой-то степени означает, что их признали, так что определенные плюсы тут есть. Однако, на мой взгляд, пользы от этого мало. Мне, по сути, ничья сексуальность не интересует ни живых людей, ни тех, что в книжках. Мне нужно одно, чтобы эта вещь обладала действием. По-моему, мы по-прежнему слишком зациклены на сексуальных предпочтениях людей. На самом деле, это ведь не так уж интересно.
И все-таки вас наверняка часто спрашивают, что надо читать из лесбийской литературы. Как вы отвечаете? Читайте хорошие книги и все?
Именно так. Я отвечаю, хватит смешивать литературу с идеологией. Нет, конечно, если хотите, можете прочитать Кэрол Патриции Хайсмит. Замечательная вещь. Лучшая книга о любви женщины к женщине, на мой взгляд. Самая лучшая из когда-либо написанных. Прекрасная книга. Не знаю, было ли у кого-то еще что-либо подобное. Кажется, она не особенно популярна, но все равно замечательная книжка. Конечно, читайте. Но как бы то ни было, эта литература, к тому же, весьма острая. Ну вот и отлично. Есть писатели, например, Сару Уотерс, которые вполне готовы так говорить. Вот кто я, вот для чего я пишу. Я так говорить не готова, потому что это, как мне кажется, сужает все до неправильных размеров. Я считаю очень плохо, когда гетеросексуалы думают, нам это не годится, это не про нас. И точно так же очень плохо, когда геи и лесбиянки думают, так, это не про меня, значит, нечего и читать. Понимаете, это настолько узкий подход. Весь смысл искусства в том, чтобы сделать нас шире, чтобы мы были больше, знали больше, понимали больше. Искусство помещает нас в ситуации, в которые нам обычно попадать не приходится. И это, разумеется, должно распространяться и на сексуальность. Скажем, если я не могу представить себе, каково это быть мужчиной, который занимается сексом с женщиной, плохо мое дело. Если я не могу представить себе, каково быть женщиной, которая горит желанием к мужчине, плохо мое дело. Мне нужно это все. Да еще мне нужно, чтобы и другие это испытывали, чтобы они проникались сочувствием к чужому опыту во всем его разнообразии, ведь он доступен для всех, иначе легко застрять на чем-то одном. Так, я лесбиянка, поэтому мне близки только эти персонажи. По-моему, это ужасно. В какой-то момент я даже подумывала о том, чтобы выйти замуж. Думала, придется мне, видно, выйти за какого-нибудь мужика и пожить пару лет гетеросексуальной жизнью, пока все к этому не привыкнут. Тогда можно будет еще чем-нибудь заняться.
То есть выйти замуж в исследовательских целях?
Да нет, просто чтобы они все отстали со своими ярлыками. Это же безумие какое-то.
Надо было так и поступить.
Ну да, у меня же были отношения с тремя мужчинами в промежутке между моей предыдущей подругой и нынешней. И ничего, нормально. Я просто не понимаю, ну что тут такого важного? Короче говоря, на вопросы про лесбийскую литературу я отвечаю. Не знаю, понятия не имею. Просто найдите то, что вам нравится, и читайте. Кто знает, что там внутри? Книжные ведь так не ходят. В книгах с такими мыслями не роются. Приходишь в магазин, смотришь на книжку и думаешь, интересная она или нет. А не так. Интересно, там про геев или нет?
Хорошо, тогда безотносительно к лесбийской теме. Нравятся вам книги Гертруды Штайн?
Нет, их невозможно читать. Не считая автобиографии, она действительно великолепна. Это был настоящий прорыв. Штайн ведь сделала то, чего до нее никто не делал. Раньше, чем Вирджиния Вульф, написавшая в 1928 году «Орландо». Как Вирджиния Вульф выдает свою книгу за биографию, хотя на самом деле это замечательная художественная вещь. Точно так же и Гертруда Стайн, уже написав книгу, дает понять, что это автобиография. Прекрасный конец для автобиографии, когда узнаешь, что на самом деле это о самой Гертруде, хотя рассказывается от лица Алисы. Одним словом, это было решение очень смелое и новое, и в этом настоящий ее вклад в модернизм, в это движение, которое снесло категории и границы, позволило одному переходить в другое. На самом деле, сегодняшние наши способности сводить воедино самые разные вещи мы обязаны именно тому периоду. Тогда стали говорить: нет, это не роман, не биография, не автобиография, не эссеистика, а все сразу. И это было прекрасно. Вот где воистину срывались ярлыки. Этим-то модернизм и интересен. В общем, ту книгу я люблю и буду любить всегда. По-моему, сама Гертруда Стайн понимала идею новой литературы. Надо использовать язык таким образом, чтобы иногда удавалось обойти условия, которые накладывает повествование. Надо идти дальше, к звуку, а не к смыслу, к чему-то более ритмическому и гипнотическому, а не просто к значению слова. Она понимала, что язык необходимо освободить, понимала со своих позиций и двигалась вперед от Эдит Уортон и Генри Джеймса, от своего наследия. А вот то, как она это сделала, вызвало у читателя отчуждение, вводило в замешательство, иначе и быть не могло. Сейчас смотришь на это и думаешь: ой, Гертруда, ну хватит, в конце концов, от этих повторений на 25 страниц с ума сойти можно. Одним словом, она осознавала существующие проблемы. Она была крупной фигурой на литературном горизонте в Париже тех дней, прежде всего благодаря масштабам своей личности. Да, все это было. Но то, что осталось после нее, помимо автобиографии, особого влияния, считаю, не оказало. Что ж, у нее есть одна книга, как у Селлинджера, «Над пропастью во ржи». А когда у тебя есть одна книга, это уже очень неплохо.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Джанет Уинтерсон отвечает на вопросы Анны Асланян.
Поговорим о том, чем вы активно занимаетесь нынче. Расскажите о вашем участии в компании 10-10, цель которой – снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 10% к 2010 году. Вы написали по этому поводу рассказ, опубликованный в «Гардиан».
Им просто нужны известные люди. Нужно, чтобы кто-то встал на их сторону и что-то сделал. Я собой вполне довольна. Я и так много сделала за счет своего образа жизни. Я веду экологически правильную жизнь еще с тех пор, когда это не было модно. Меня это сильно волнует уже 20 с лишним лет. Не знаю, почему, это дело глубоко личное. Я считаю, что нам следует не отдаляться от своей планеты и прекратить это бесконечное насилие. У меня дома уже есть термическая система отопления и прочее, сушилками я не пользуюсь, ну и так далее. Все эти правила, которые необходимо соблюдать, в моем списке их что-то около 8, да это не важно. Что еще? Не покупаю еду, привезенную на самолете, покупаю на местных рынках, понимаете? Сделать можно много, самым непосредственным образом. Компании, я думаю, просто нужен кто-то, кто бы говорил об этом. Да, это важно, да, мы должны. Если мы лишимся планеты, то что же у нас останется? Вот это меня волнует. А еще меня очень заинтересовало, знаете, в этой местности, где Чернобыль. Туда, оказывается, орлы вернулись. Там теперь вроде как экозаповедник. Сам по себе естественным образом образовался. Жить в тех местах никому не разрешается. Считается, что местность отравлена. А природа тем временем возвращается в чистейшее, прекраснейшее состояние. Виды, которых там не наблюдали уже десятилетиями, появляются снова. И никто не понимает, почему. Вы почитайте, я только что слышала в новостях. Там говорили о каких-то поразительных орлах и о некоторых видах растений. Они опять появляются в среде, которая считается зараженной. Да ведь это потому, что там нет людей. И думаешь: господи, получается, ядерный взрыв менее опасен, чем люди. Если это и вправду окажется так, то все, нам конец. Одним словом, вот почему я участвую в этой кампании. Впрочем, я всегда была вовлечена в подобные дела. Была членом Друзей Земли в самом начале. Ходила в Гринпис, до сих пор хожу. У меня на этот счет очень четкое мнение. Я считаю, нам не следует ждать, пока какое-нибудь другое поколение придет и что-то сделает. Мы должны сыграть свою роль. Моя политическая деятельность вся связана с окружающей средой, с экосистемой, с тем, как производятся у нас продукты питания. В главном, моя позиция такова. Мне нравится политика конкретных дел, а просто разглагольствовать о задачах общества, о том, как спасти планету, это меня не интересует.
Другая ваша недавняя деятельность – детские книжки. Вы по-прежнему их пишете?
Oh, God.
О, да, я постепенно превращаюсь в детского писателя. Вот-вот выйдут еще две книги для детей. Одна в издательстве Блумсбери, называемая «Битва солнца», выходит через 4 недели. Это для детей постарше, нечто вроде продолжения предыдущей истории. Потом, ближе к Рождеству, выходит иллюстрированная книжка «Лев, единорог и я». Еще я выступаю в детской телепрограмме BBC в рождественские праздники. В общем, за 3 месяца 3 детских вещи. Как это произошло, сама не знаю.
Писать для детей – обязанность или удовольствие?
Я это обожаю. У меня есть крестные дети, я сочиняю для них. Просто так получилось, что все одновременно совпало.
Знаете, часто говорят, что писать для детей надо так же, как для взрослых, но лучше.
Да-да, по-моему, единственная разница в том, что детям нужна очень четкая повествовательная линия. Надо писать более линейно, меньше возможностей для всяких лабиринтов и поворотов. Детям ведь надо и тут, и тут, и тут, и тут. Это нормально. Мне довольно интересно с этим работать, поскольку требуется линейное повествование, которого я обычно стараюсь избегать. К тому же вещи можно сделать более интересной для детей, добавляя туда разные идеи. То, как я это вижу, а еще используя более сильный язык вместо того, чтобы его упрощать. Детям нужно давать большой словарный запас, множество идей и линейное повествование, и отсюда у них впоследствии появится вкус к литературе. Не к какому-то телевидению на бумаге, это меня не интересует. Я хочу, чтобы действием обладал язык, чтобы он был интересен, ведь язык, как и все остальное, дети схватывают рано. Если они поймут, что язык широкий, разнообразный, богатый, странный, что с ним можно сделать что угодно, их это увлечет. Знаете, рассуждение о том, что детям нужен относительно простой язык, абсолютно бессмысленное, ведь тогда все, у них в головах уже все сложилось, ничего не изменить. И когда они будут читать вещи более сложные, на родном ли языке, на другом ли, они их ни за что не поймут. И это потому, что их детский опыт был слишком упрощенным.
А взрослые тоже могут надеяться в скором времени прочесть у вас что-нибудь новое?
Возможно, следующий мой проект – сценарий к фильму про Гертруду Стайн и Алису Туклас. Как раз поэтому я сегодня еду в Париж, хочу начать погружаться в ту атмосферу. Пока Совет британского кино еще ищет деньги, чтобы заплатить мне, а там, будем надеяться, дело пойдет, и мы, возможно, попробуем привлечь французов с их деньгами. Постараемся не подпускать к этому американцев. Бог знает, во что они все превратят. Европейский фильм, вот это, мне кажется, было бы замечательно. Бюджет небольшой, достаточно, чтобы сделать какие-то вещи, как нам хотелось бы. Короче говоря, это следующее дело, а потом, ну да, потом я напишу новую книжку.
Вопросы Анны Слонян отвечала писательница Джанет Уинтерсон. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».